Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за Мною идет муж, который стал впереди Меня, потому что он был прежде Меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Глава вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Хорошо известно, что бумага все стерпит. Газеты в большинстве своем стали корреспондентской школой преступлений, страсти и порока. В обязанности народных защитников входит защитить душу и характер народный от мутных потоков слов желтой прессы, тлетворных фильмов и спектаклей. Народные защитники могут употребить любые современные изобретения на благо народа, если обуздают злоупотребление ими. Эта работа не терпит отлагательства, иначе мутные потоки наводнят все кристально чистые родники народной жизни. Царство Небесное — это, в конце концов, царства вечного Бога. Точнее говоря, Царство Небесное есть совокупность всех наибольших и неприходящих вечных ценностей. Это царство открыл Христос, и именно на это царство согласился князь Лазарь в битве на Косовом поле. Это царство есть щепотка соли, которая придает вкус всякому царству земному и всякой ценности земной. Без него все превращается в гниль и труху, как рыба без соли. Царство Небесное — это евангельское название наибольших ценностей, а люди размельчают его и разносят под разными именами, как, например, идеал, истина, правда, мораль, гуманность и так далее. Народные защитники должны всегда держать глаза открытыми, чтобы видеть, куда ведут другие, и беречь народ от слепцов, которые стремятся стать его вождями. Чтите завещание короля Александра и берегите державу нашу. На монетах королевства Сербии было выгравировано: «Бог хранит Сербию». В Псалтире говорится: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». И праведники без Божьей помощи не смогут сохранить державу, а тем более безбожники, не имеющие души. Лучше всех сохранит державу тот, кто бережет душу свою. Народ об этой наивысшей государственной мудрости говорит так: «Правда держит город и державу. Относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе». Это слово Христа. Народные защитники должны охранять народ от тех, кто сеет безбожие и бездушие. Только так народные защитники смогут сохранить и народ, и народную державу. Шовинизм и интернационализм представляют собой два откоса на противоположных сторонах дороги. Здоровый евангельский патриотизм — вот истинный путь. Эковщина и иековщина — это два диалекта сербского языка. По сути, это один и тот же язык. Большинство политических программ наших дней представляет собой лишь диалекты одной и той же программы. Народные защитники должны быть выше мелких политических диалектов их авторов. Экономия не относится к великим добродетелям. Чрезмерным криком об экономии можно испортить народный характер, что видно на примере некоторых европейских народов. Блаженнее давать, нежели принимать, говорится в Священном Писании. Экономия быстро превращается в скупость, а скряги — огромное социальное и государственное зло. Из страха за будущность скупые люди прячут в сундуки огромные суммы и тем самым усугубляют денежный кризис. Народные защитники должны понимать, что сама природа человеческая достаточно учит экономии, и не стоит заострять внимание на этом. Народные защитники должны вдохновлять граждан быть великодушными и милосердными.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Душевная тревога происходит от дьявола. Геронда, миряне, живущие духовной жизнью, устают на работе и, возвращаясь вечером домой, не умеют сил совершать повечерие, и от этого они переживают. Если они возвращаются домой поздно вечером и уставшие, то им никогда не нужно с душевной тревогой себя насиловать. Надо всегда с любочестием говорить себе: если ты не можешь прочитать по вечере полностью, то прочитай половину или треть. И в следующий раз надо стараться не слишком утомляться днем. Нужно подвязаться, насколько возможно, с любочестием и во всем полагаться на Бога. А Бог свое дело сделает. Ум должен всегда быть близ Бога. Это самое лучшее делание из всех. Геронда, а какую цену имеет в очах Божиих чрезмерная аскеза? Если она совершается от любочестия, то радуется и сам человек, и Бог о своем любочестном чаде. Если человек утесняет себя от любви, то это источает мед в его сердце. Если же он утесняет себя от эгоизма, то это приносит ему мучения. Один человек, подвязавшийся с эгоизмом и утеснявший себя с душевным беспокойством, как-то сказал: «О Христе мой, врата, которые ты соделал, слишком тесны, я не могу через них пройти». Но если бы он подвязался смиренно, то эти врата не были бы для него тесными. Те, кто эгоистично подвязаются в постах, бдениях и прочих подвигах, мучают себя без душевной пользы, потому что бьют воздух, а не бесов. Вместо того, чтобы отгонять от себя бесовские искушения, они принимают их все в большем количестве. И, как следствие, в своем подвижничестве встречают множество трудностей, чувствуют, как их душат внутренние беспокойства. В то время как у тех людей, которые сильно подвизаются со многим смирением и со многим упованием на Бога, радуется сердце и окрыляется душа. В духовной жизни требуется внимание. Делая что-либо под тщеславию, духовные люди остаются с пустотой в душе. Их сердце не преисполняется, не становится окрыленным. Чем больше они увеличивают свое тщеславие, тем больше увеличивается и их внутренняя пустота, и тем больше они страдают. Там, где присутствует душевная тревога и отчаяние, бесовская духовная жизнь. Не тревожьтесь душой ни по какому поводу. Душевная тревога происходит от дьявола. Видя душевную тревогу, знайте, что там накрутил своим хвостом тангалашка. Дьявол не идет нам поперек. Если человек к чему-то склонен, то и дьявол подталкивает его в этом же направлении, чтобы его измотать и прельстить. Например, человека чуткого он делает чрезмерно чувствительным. Если подвижник расположен делать поклоны, то дьявол тоже подталкивает его к поклонам, превышающим его силы. Если твои силы ограничены, то образуется сперва некая нервозность, потому что ты видишь, что твоих сил не хватает. Потом дьявол приводит тебя в состояние душевной тревоги, с легким вначале чувством отчаяния. Потом он усугубляет это состояние все больше и больше. Помню начало своего монашества. Одно время, как только я ложился спать, искуситель говорил мне: «Ты что же спишь? Вставай! Столько людей страдают, стольким нужна помощь!» Я поднимался и делал поклоны сколько мог. Стоило мне опять лечь, как он опять начинал свое: «Люди страдают, а ты спишь? Вставай!» И я опять поднимался. Я дошел до того, что как-то сказал: «Ах, как было бы хорошо, если бы у меня отнялись ноги!» Тогда у меня была бы уважительная причина не делать поклонов. Один великий пост, находясь в таком искушении, я еле выдержал, потому что хотел утеснить себя больше своих сил. Если, подвязаясь, мы чувствуем душевную тревогу, то нужно знать, что мы подвязаемся не по-божьему. Бог не тиран, чтобы нас душить. Каждому следует подвязаться с любочестием, в соответствии со своими силами. Надо возделывать в себе любочестие для того, чтобы возросла наша любовь к Богу. Тогда человека будет подталкивать к подвигу любочестие и само его подвижничество – то есть поклоны, посты и подобное этому, будет ничем другим, как преизлиянием его любви. И тогда он с духовной отвагой будет идти вперед. Следовательно, не нужно подвязаться с болезненной схоластичностью, чтобы потом, отбиваясь от помыслов, задыхаться от душевной тревоги. Нет, надо упростить свою борьбу и уповать на Христа, а не на себя самого. Христос весь любовь, весь доброта, весь утешение. Он никогда не душит человека. Он в изобилии имеет духовный кислород, божественное утешение. Тонкое духовное делание — это одно, а болезненная схоластичность, которая от нерассудительного принуждения себя к внешнему подвигу душит человека душевной тревогой и разрывает его голову болью, — это совсем другое. Геронда: «А если человек по природе слишком много думает, и его голову распирают многие мысли, то как ему следует относиться к той или иной проблеме, чтобы не выбиться из сил?» Если человек ведет себя просто, то из сил он не выбивается. Но если примешивается хотя бы чуточку эгоизма, то, боясь сделать какую-нибудь ошибку, он напрягает себя и выбивается из сил. Да хотя бы и сделал он какую-нибудь ошибку, Ну, поругает его маленечко, ничего страшного в этом нет. Такое состояние, о котором ты спрашиваешь, может быть оправдано, к примеру, для судьи, который, постоянно сталкиваясь с запутанными делами, боится, как бы не совершить неправедный суд и не стать причиной наказания неповинных людей. В духовной же жизни головная боль появляется в том случае, когда человек, занимая какое-нибудь ответственное место, не знает, как ему поступить, потому что ему надо принять решение, которое какого-то в чем-то ущемит, а если его не принимать, то это будет несправедливо по отношению к другим людям. Совесть такого человека находится в постоянном напряжении. Вот так-то, сестра. А ты будь внимательна к тому, чтобы духовно трудиться не умом, а сердцем. И без смиренного доверия Богу духовного делания не совершай. В противном случае ты будешь переживать, утомлять свою голову и душой чувствовать себя плохо. В душевном беспокойстве обычно кроется неверие. Но можно испытывать такое состояние и по гордости. Безыскусность очень помогает в монашеской жизни. Видишь, как уютно стало у вас в гостиной от простых сереньких одеял? Сейчас хоть немножко стало похоже на монастырь. Геранда, а как монаху понять, что приличествует монастырю, а что нет? Начинать надо со следующего вопроса себе самому. Кто я такой? И какие у меня обязанности в той жизни, которой я живу? Армии делают честь цвет хаки. Монастырю делает честь черный цвет. Если армию переодеть в черное, а монастыри в защитный цвет, то это не будет к лицу ни армии, ни монашеству. Представляете, если вы сейчас, подобно медицинским сестрам, переоблачитесь в белые халаты? Сестры вы или не сестры? Ну вот видите, а медсестры наденут черные балахоны, чтобы одним своим видом доводить больных до отчаяния. Видно, скажут тогда больные, наши дни сочтены, но только прямо нам об этом не говорят. Видите, такое переодевание было бы неприличным. Разве мы поступили бы так на самом деле? Какая-то вещь может быть действительно красивой, но монашеству она неприличествует. Например, бархат. Красивая ткань. Но если я надену бархатную рясу, то это будет мне не в честь, а в оскорбление». не используйте в монастыре ничего красного, ничего цветастого. Не годится. Что же, Геранда, выходит, все должно быть бесцветным, безвкусным? Вот тогда-то и откроется духовный вкус. Однако это нужно понять. Люди еще не поняли того, какую радость приносит простота. Я у себя в каливе смачиваю веник водой и снимаю с углов черную от сажи паутину. И делаю это всего лишь раз в год. Так вы не поверите, какие красивые черно-белые разводы остаются на потолке от мокрого веника. Настоящие узоры. Когда люди видят мой потолок, они думают, что я его нарочно так разрисовал. И знаете, как я от этого радуюсь? Знаю монахов, которым была в радость не духовная жизнь, а мирской дух. В загране радости, которую дает простота, они не ощутили. Безыскусность очень помогает в монашеской жизни. Монах должен иметь вещи, которые ему необходимы и которые ему приличествуют. Пусть он ограничится тем, что лишь немножко облегчит его жизнь и не стремится к большему, к мирскому. К примеру, солдатского одеяла достаточно для того, чтобы укрыться от холода. Кружевным или цветастым одеялу быть совершенно ни к чему. Таким образом приходит простота, духовная отвага. Принося монаху многие вещи, ты его губишь. Тогда как если человек освобождает себя от лишних вещей, это восстанавливает его силы. А если монах собирает вещи сам, то он себя губит. Когда мне присылают какие-то вещи, я чувствую тяжесть и хочу от них освободиться. Имея у себя в келье что-то лишнее, я чувствую себя так, как если бы надел рубашку, которая мне мала. И если некуда эти вещи отдать, то, по-моему, лучше их выбросить. Но стоит мне только их отдать, как я чувствую облегчение, освобождение. Как-то раз ко мне пришел один знакомый и сказал: «Геранда, такой-то человек дал мне эти вещи, чтобы я передал их вам». И еще он просил помолиться, чтобы от него ушла душевная тревога. «Чтобы от него ушла, а ко мне пришла?» — сказал я в ответ. «Лучше забирай-ка ты эти вещи и уходи. Я уже старик, ходить по людям и разносить им подарки мне не по силам». Все удобства, которыми пользуются люди, не помогают монаху, а наоборот порабощают его. Монаху надо стараться сокращать свои потребности и упрощать свою жизнь, иначе он не становится свободным. Чистота — это одно, а лишние украшения — совсем другое. Если для многих дел пользоваться только одной вещью, то это очень помогает сократить свои претензии. На Синае у меня была одна консервная банка, в ней я варила чай, кашу. А что, думаете, человеку много нужно для жизни? Вон раньше-то в пустыне вообще питались одними финиками. Ни огня не разжигали, ни в дровах не нуждались. Я недавно взял банку из-под сгущенного молока, обрезал ее и приделал что-то вроде ручки. В такой банке можно готовить кофе или чай лучше, чем во всех этих кофейниках. Только ставишь на спиртовку, как водичка тут же закипает. Ведь пока нагреется кофейник, сколько спирта сгорит? А под баночку кладешь ватку со спиртом, пожалуйста, кофе готов. И лампы у меня тоже нет. Ночь я провожу только со свечой. И вообще, все простое очень помогает. Имейте вещи простые и прочные. Даже мирские люди относятся с уважением ко всему смиренному и простому. И монаху все это очень помогает. Эти вещи помогают вспомнить о нищете, о боли, о монашеской жизни. Когда Великую Лавру на Афоне посетил король Георгий, отцы нашли серебряный поднос и на нем подали ему угощение. А король, едва увидев этот поднос, сказал: «А я-то ждал от вас чего-то иного, какого-нибудь деревянного подносика». Такими дорогими подносами я сыт по горло. Вы не вкусили еще эту сладость простоты. Простота восстанавливает силы человека. Смотри, какой замечательный крючок для одежды получается из катушки от ниток. Очень удобная вещь. А вы мучаетесь и вешаете рясу на этот тоненький гвоздик. Если начнет сыпаться и звездка, то каждый раз, снимая рясу с гвоздика, надо будет ее отряхивать и чистить. Почему бы не вбить в стенку несколько больших гвоздей? Самим ведь будет удобнее. Такая стена и ни одного гвоздя. А то вот еще возьмете и поставите деревянную вешалку. Но ее нужно будет потом драить, сдувать с нее пыль. Надо упрощать вещи и выигрывать время, а вы вместо этого его теряете. Вы стремитесь к чему-то совершенному и мучаетесь. Стремитесь к совершенному в жизни духовной. Отдавайте весь ваш потенциал не внешним художествам, а искусству возделывания души. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души. Обратив любовь к красоте на пользу душевному деланию, вы будете радоваться красоте своего малого духовного чертога. Геронда, а некоторые говорят, что самые великолепные вещи хранились в монастырях, и благодаря монастырям в мире сохранилась культура. Может быть, речь идет о драгоценных сосудах, украшениях и подобном этому. Но знаете, когда в монастырях сосредоточилась большая часть таких ценностей? После падения Константинополя в 1453 году. Прежде же все сокровища находились во дворцах, но потом их стали отдавать в монастыри, чтобы уберечь. Например, царица Маро понемножку возила от султана разные сокровища и отдавала их в монастыри. Или же люди, находясь при смерти и не желая, чтобы их драгоценности потерялись, жертвовали их в обители. Не монастыри стремились прибрать сокровища к рукам, но сами владельцы, понимая, что в монастыре эти вещи будут в безопасности, отдавали их туда. И в монастыре Святой Горы имущие делали различные вклады, чтобы было чем кормить народ. Ведь ни домов престарелых, ни сиротских приютов, ни психиатрических лечебниц, ни разных благотворительных учреждений в те времена не было. Монастырям жертвовали и много земель, чтобы они помогали нуждающимся мирянам. То есть в те трудные годы умели заглядывать вперед. Несчастному народу помогали материально с тем, чтобы потом помочь ему духовно. Когда в монастыри приходили бедняки, то им в благословение давали денежную помощь, и несчастные могли женить своего сына или выдать замуж дочь. То есть монастыри получали свои богатства для того, чтобы помочь бедным. И большие здания строили для той же самой цели. А знаешь, скольким помогли монастыри во время оккупации? Очень и очень многим. У многих мирских людей даже было тогда прозвище «Каракал», потому что если чей-то дом был гостеприимным, то говорили, что он прямо как монастырь Каракал. Каракал – один из 20 общежительных монастырей Святой Афонской горы. И торжественные престольные праздники в честь святых в монастырях устраивались тем расчетом, чтобы беднота могла покушать рыбки, порадоваться, а вместе с тем получить духовную помощь. А для чего устраивают торжества на престольные праздники сейчас? Собираются люди, которые ни в чем не имеют нужды, едят рыбу. А ради чего?
Thank you.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Когда в душах людей угасают лампады и свечи, фимиам превращается в удушающий дым, а сердце, сделавшись холодным и твердым, как камень, перестает быть алтарем любви. Тогда и стены храма уже не радуют Бога. Совершенная любовь в том, чтобы некто служил ближнему своему, полагая свою жизнь за других. Кто не терпит нас согрешающих, тот нас не любит. Таков и тот, кто не прощает нам оплошностей, даже если мы в них каемся. Меньше же всех нас любит тот, кто не радуется нашему исправлению. Терпение, прощение и радость — суть три главных качества божественной любви. Таковы свойства и иной подлинной любви. Великое дело — пост, но любовь больше. Если постом прогоняются бесы, укрощаются страсти, умиротворяется плоть, упорядочивается дух, то любовью сам Бог вселяется в человека. Господь указал на необходимость поста, но любовь поставил в качестве главной заповеди. Когда оскудевает любовь, ее заменяет чувство долга. Когда и оно угасает, ему на смену приходит закон. Любовь свободна от всех людских и естественных законов. Она же превыше любого долга. Теория создаются и разрушаются, но дела любви пребывают вечно. История показала, что человеческое сердце способно достигнуть гораздо большего совершенства, чем человеческий ум, ведь земля неоднократно являлась свидетельницей совершенной любви, но так и не отметила ни одного примера совершенного ума. Люби своих ближних, ибо тогда любовь избавит тебя от самолюбия, способного тебя погубить. Какую любовь предлагает человек своим друзьям, таких друзей он и найдет. Нет ни настоящей мудрости без любви, ни подлинной любви без мудрости. Мудрость без любви — змеиное лукавство, эгоистичное и ядовитое. Любовь без мудрости — ливень, тогда как жаждущая земля — чает капли нежного дождя. Как может возвыситься до любви к врагам тот, кто попирает любовь к своим родителям? Любовь к родителям — главная и основная школа любви. Без нее невозможно идти дальше. Любовь огонь, сжигающий эгоизм и освещающий душу, чтобы в ней можно было лицезреть свободное вечное существо.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.